Глава 11. Паровоз, на котором человек в компании пони собрался в Кантерлот, выглядел так, будто он совсем недавно развозил детишек в какой-нибудь Диснейленд. Миниатюрный, аккуратный, раскрашенный в приятные яркие краски. В общем, внешне паровоз производил вполне благоприятное впечатление. Внутри тоже было уютно. Вроде обычный плацкартный вагон, но, как и все прочее у пони, очень мило. Рабидусу все понравилось, за исключением одного – размера. Даже когда он лег по диагонали лежака, ноги все равно торчали в проходе. Впрочем, человеку на это было наплевать. Так толком и не выспавшись из-за атаковавших его мыслей, он начал клевать носом, едва войдя в вагон, чем вызвал живейший интерес Лиры и Скретч. Обе единорожки внимательно следили, когда человек заснет. Однако, стараясь, он этого и не заметил. «Эй, Винил, ты чего такая напряженная?» — спросила единорожка Rainbow Dash. «Не отвлекай!» — не поворачивая головы, ответила Скретч. «Я должна успеть раньше Лиры». «Успеть куда?» Любые гонки и соревнования вызывали у Пегаски живейший интерес. «Видишь, Рабидус почти заснул». «Ну, вижу». «Так вот, мне нужно раньше Лиры успеть занять место на его груди». «Во имя Селести, зачем?» — округлила глаза Рейнбоу. «Обнимашки и почесушки», — загадочно ответила Винил. Дэш только рот открыла от удивления, а потом многозначительно ухмыльнулась. Заметив это, Скретч забеспокоилась. «Нет, даже не думай». «Узнай все опытным путем», — подмигнула Рейнбоу в единорожке, и размазавшись радугой по вагону, оказалась на спящем человеком. Ни у Лиры, ни у Винил не было и шанса в этой гонке. Осторожно, чтобы не разбудить, Пегаска приземлилась на человека. Сначала она боялась, что соскользнет, но грудь Рабидуса была достаточно широкой, чтобы Рейнбоу смогла устроиться поудобней. Некоторое время ничего не происходило, и Дэш начала с некоторым недоумением посматривать на мрачных единорожек, которых она обогнала. А потом, совершенно неожиданно, Дэш оказалась в крепких объятиях. «Эй, какое сено?» Хотела она выразить возмущение человеку крепким ударом, но тот сладко спал с довольной улыбкой на лице. Объятия были профессиональными. Блокировав оба крыла, он мягко прижимал пони к себе так, что она не могла упереться ногами и вырваться. Все, что оставалось, вертеть головой и звать на помощь. Но последнее было невозможно. Звать на помощь – это не что иное, как признание собственной слабости. И это ни разу не круто. Но вот одна рука отпустила Пегаску. И Дэш уже решила, что свобода близка, как эта самая рука нежно провела по ее спине, от шеи до самого хвоста. От неожиданности Рейнбоу замерла, как истукан, а рука продолжала ее гладить. Более того, вторая рука тоже отпустила и теперь почесывала Пегаску за ухом. Дэш не знала, что делать. С одной стороны, хотелось вскочить и надавать по морде охальнику. С другой, не хотелось, чтобы ласка заканчивалась. В итоге сладкая истома победила, и Рейнбоу буквально расплылась на человеке, полностью отдавшись ласкам. Дернувшаяся во сне нога разбудила Дэш. Не понимая, где она и что происходит, Пегаска огляделась вокруг и наткнулась на 7 ехидных понячих мордашек. Рейнбоу не сразу поняла, чем вызвала такой интерес, пока не посмотрела, на чем же столь удобном она устроилась. То, что во сне показалось наикрутейшим облаком для сна, оказалось спящим Рабидусом, которого Пегаска еще и обнимала. Дэш хотела вскочить, но расслабленное тело позволило только вяло соскользнуть на пол. Пошатываясь, Пегаска побрела к своему месту. «И ни слова об этом», — бросила она, не оборачиваясь. Город произвел на меня приятное впечатление. Чистые мощенные улицы, высокие белокаменные дома, стрельчатые окна, множество башен, а замок, который можно было увидеть из любой точки города, буквально истекал водопадами. Наверное, так и должен выглядеть волшебный дворец сестер-принцесс. И насколько понравился город, настолько же не понравились жители. Наверное, это болезнь, присущая всем жителям столиц, вне зависимости от мира. Снобизм – гипертрофированное чувство собственного достоинства, презрение к приезжим. Именно это можно было прочесть на мордах подавляющего большинства встреченных пони. Меньшинство представляли приезжие, еще не заразившиеся столичностью, и обслуживающий персонал. Нет, вы только представьте, так задирать нос, что видно только небо. Кто бы знал, чего мне стоило не поставить пару подножек. Одно хорошо. Эти пупы земли сочли ниже своего достоинства не то чтобы удивиться моему облику. Они меня решили вовсе не замечать. Я, впрочем, был не против. Пони, похоже, приезжали в город не в первый раз и свободно здесь ориентировались. Твайлет и вовсе оказалась местной и потому взяла на себя роль экскурсовода по дороге к замку. Как она объяснила, все административные учреждения находятся в непосредственной близости дворца, в том числе и ведомство, отвечающее за выдачу вида на жительство. Еще она добавила, что по многовековой традиции ни одну бумажку в канцелярии нельзя получить быстрее, чем через 3 дня. Да и то в случае прямого вмешательства принцесс. Так что проведем мы в столице не меньше 3 дней. Я как услышал эту новость, прямо родиной пахнул. А если там еще и очередь 50 пони в одно окошечко с обедом в час, а после 3 не работающие, то и вовсе будет приступом ностальгии. Но нет, ничего такого. Светлое просторное помещение, улыбчивый персонал. Не прошло и 15 минут, как симпатичная земная пони заполнила под мою диктовку заявку на получение разрешения постоянного пребывания в границах страны и ведения дел. Читать-то местную письменность я могу, благодаря заклинанию, которое, кстати, помогает также говорить с пони. Но вот писать придется учиться с нуля. Хорошо, что это было предусмотрено. Считалось, что уровень образования за пределами Эквестрии существенно ниже, и грамотных переселенцев особо не ждали, держа в канцелярии специально назначенного писаря. Сердечно поблагодарив пони и оплатив надлежащую плату, черт, живу за счет лиры, как натуральный жиголо. Надеюсь, ресторанчиком все выгорит, и я смогу расплатиться по долгам. Я вышел к ожидающим меня пони. Они расположились в уличные кафешки и оживленно болтали. «Куда теперь?» – подошел я к ним. «Есть здесь поблизости недорогая гостиница?» «Зачем гостиницу?» – удивилась Твайлет. «Нас ждут комнаты во дворце».
«Боюсь, что снять комнату во дворце мне не по карману», – осторожно заметил я.
Пони дружно расхохотались, стуча всеми копытцами. «Об этом не переживай», – вытерла копытцами выступившие от смеха слезы Твайлет. «Принцессы уже выделили нам все апартаменты». «Ну, раз вы определились с жильем, я пойду», — поднялась Винил. «Я тут снимаю домик на пару, так что жильем обеспечено. Заходите в клуб Кантерлот, оторвемся».
Замок внушал, как размерами, так и красотами. Газоны, цветники, парки, множество скульптур и фонтанов. И все это производило впечатление целостности. Не было ни единого лишнего элемента. Все прекрасно гармонировало друг с другом.
Стража, облаченная в золотые доспехи, стояла на вытяжку, подобно очередным изваяниям. Впрочем, я заметил, что увидев Rainbow Dash, они как-то побледнели и напряглись. Наверное, показалось. Твайлет не повела нас через главный ход. Мы прошли другим путем, вдоволь налюбовавшись на красоты парка. В какой-то момент я почувствовал, что перестала попадаться стража. Если раньше они встречались через определенный промежуток пути, не считая патрулей, то теперь мы были совсем одни. Только я хотел спросить про это явление, как над парком пронесся крик, полный боли и отчаяния.
«Нет, на помощь!»
С удивлением я понял, это голос принцессы Селестии. Я удивленно посмотрел на Твайлет. В ее взгляде было не меньше непонимания и тревоги. Мы синхронно сорвались с места и побежали туда, откуда слышался крик. Секунду спустя мимо пролетела Дэш, остальные пони также не отставали. За парковыми насаждениями скрывалась настоящая полоса препятствий. Ямы с грязью, стены, горы, бревна, обручи и многое другое, что требуется для тренировок пони в общем, и Пегаса в частности. Почему Пегасу?
А кому еще могут понадобиться обручи разного размера, висящие в воздухе? Ничего удивительного в полосе не было. Где разметься стража, как не за дворцом? И недалеко, и не видно высокопоставленным гостям. Удивительно было увиденное, а именно белый круп с золотыми солнцами по бокам и разноцветным хвостом, торчащим из дыры в заборе. Над ним парила принцесса ночи в черной кожаной фуражке, кожаном корсете и черных чулках. И если на передних ногах это были скорее гетры, то на задних полноценные чулки на завязках и с поясом. Завершал БДСМ образ стек, зажатый в зубах. От увиденного я натурально завис. Вот уж чего не ожидал увидеть в Эквестрии, так этого. «Тия, я сказал, что ты должна перепрыгнуть эту стену, а не пробить ее!» Возмущенная Луна до сих пор не заметила новых зрителей.
«Ты же мне крылья связала!»
Раздалась обиженно из-за стены. «Перепрыгнуть, а не перелететь!» Простонала принцесса ночь.
«Твоими полетами мы займемся позже, когда собьем лишнюю массу».
Эпплджек прочистила горло, привлекая внимание.
«Кто там?»
— испуганно напрягся белоснежный круп.
«А, девочки, Рабидус, рада вас видеть. Как добрались?»
— приземлилась Луна подле нас.
«Нет!»
— в отчаянии забилась светлая принцесса. Ее задние ноги заскребли землю в отчаянной попытке освободиться.
«Никто не должен видеть меня в таком виде. Отвернитесь немедленно!»
«Если бы ты действовала по расписанию, мы бы закончили час назад, и никто бы тебя не увидел», — сурово заметила Луна.
«А-а-а, я сотру вам всем память!»
«Не переживайте, побесится и успокоится», — махнула копытцем Маликорна. «Рабидус, почему ты на меня так смотришь?»
«Принцесса, ваш наряд!»
— только и смог я выговорить. «Это?» — Луна осмотрелась. «Я решила разработать новую форму для женщин-офицеров. Нравится?» Я кивнул. «Мне тоже. Утягивает, не стесняет движений, побуждает заниматься собой, так как любой жирок будет прекрасно виден».
«Принцесса», — прокашлялась Рерити, — «а вам не кажется, что этот наряд несколько вызывающий?»
«Ты так считаешь?» — задумалась принцесса.
«Не слушайте ее, ваше высочество. Костюмчик мега крутой».
От вида Луны в подобном наряде у Рейнбоу разве что слюни текли.
«Можно и мне такой же?»
«Вы меня, конечно, извините, что отрываю вас от обсуждения армейской моды», — подала голос позабытая Селестия.
«Но кто-нибудь поможет мне выбраться отсюда?»
Комнаты во дворце были великолепны, как и полагается комнатам во дворце. Шикарный вид из окон, ковер, которым утопаешь по щиколотку. Изящная мебель с дорогостоящей обивкой. Пожалуй, здесь даже излишне роскошно для меня. Чтобы от счастья мы совсем умом не тронулись, расселили нас парами. Мне досталась соседки Лира. Что ж, я не против. Хороший, не храпящий сосед – это золото при совместном проживании. Остальных расселили так. Твайлайт – Рейнбоу, Флаттершей – Пинки, Эпплджек – Рерити. Не знаю, почему именно так. Но все, кажется, довольны. Принцесса Луна, как только мы разместились, повела меня по замку, на пару с Твайлет, рассказывая его историю. Луна знала все, что было 1000 лет назад, а Твайлет разбиралась в более новой истории. Стоит отметить, что при Луне замок еще не был королевским. Являлся скорее летней резиденцией и был значительно меньше. Правили тогда из замка королевских сестер. Однако после изгнания Луны, Селестия больше не желала там находиться и переселилась сюда. За 1000 лет вокруг замка образовался город, впоследствии ставший столицей, а сам он превратился в прекрасный дворец. Старый же замок теперь стоит посреди основательно заросшего сада Луны в виде непроглядных руин.
«Но я собираюсь заняться его восстановлением, да и парком моим надо бы заняться», —
задумчиво протянула принцесса.
«За 1000 лет он основательно зарос. Теперь о нем всякие страсти рассказывают».
Не знаю, что она имела в виду, но Твайлет от одного упоминания этого парка испуганно прижала ушки. Похоже, легенды и впрямь жуткие. За рассказами время летело незаметно.
Я с удивлением заметил, что день клонится к концу. Принцесса пригласила нас разделить трапезу, на что мы вежливо согласились. За ужином появилась и Селестия, севшая во главе стола напротив сестры. Принцесса дня ни на кого не смотрела и, кажется, до сих пор была смущена случившимся событием. Пони, понимая ее состояние, старательно делали вид, что ничего не случилось. А даже если и случилось, то они не видели и не помнят. И точно никому не расскажут. Короче, сыпали соль на рану горстями и мило улыбались. Меня же больше заботило, чем кормят поней на королевских приемах. К Сену-то я морально и физически не готов. Но обошлось. Подали вполне нормальную пищу. Овощной супчик, салат, рагу и еще что-то, что я не запомнил. Ну что сказать. Хоть повар и королевский, но на мой взгляд ему только солдат кормить. Когда я поделился шепотом этой мыслью с Лирой, Луна, прекрасно все слышавшая, ответила. Обычно он этими занимается, кормит моих стражей. Но так как штат повара у сестры в отпуске, ему пришлось поднапрячься и приготовить ужин для принцесс и их гостей. Улыбнулась ночная принцесса. И я, и сестренка в восторге от его стряпни. Правда, Тия? Селестия, перед которой была лишь тарелка с золотым сеном, ложка зерна и чашка воды, с откровенной завистью смотрела на тарелки подданных. «Ты права, сестра», — сглатывая слюну, согласилась она. «Сегодня он просто виртуозно насыпал мне этот превосходный овес. Если кто-то желает в этом убедиться, я готова обменяться с ним тарелками». Впрочем, желающих не нашлось. И принцесса продолжила уныло поглощать ужин.
«Скажите, ваше высочество, не будет ли слишком большой дерзостью попросить вас разрешить мне воспользоваться королевской кухней?» — спросил я. «В конце концов, я хочу заняться тем, что буду кормить пони, и потому мне хотелось бы продемонстрировать свои умения».
«Даже не знаю», — задумалась Луна. «Пустить на кухню постороннюю?»
«Я согласен на соглядатая».
«И диета у нас...» «Нет-нет, Луна!» — перебила сестру Селести. «Мы просто обязаны узнать, чем пришелец из другого мира собирается кормить наших подданных». «Ты согласна и на фастфуд, лишь бы нормально не питаться», — вздохнула Луна. «Хорошо, Робинос, мы дозволяем тебе приготовить нам завтрашний ужин, но к тебе будет приставлена стража. Не обижайся, но таков порядок».
«Благодарю, ваше высочество».